9:06. Доброе утро. Это «Разворот» на радио «Эхо Москвы». Сегодня вторник, 28 февраля. Здесь, в этой студии, Ирина Воробьева и Владимир Варфоломеев.
Всем доброе утро. Мы, как обещали вчера, мы обещали сходить на фильм «Артист». И мы это сделали.
И получили, по-моему, оба большое удовольствие.
Да, это действительно фильм, достойный Оскара. Совершенно неожиданно пришлось привыкать к немому черно-белому кино, но это действительно фильм, который стоит посмотреть. Такая вот полсекунды бесплатной рекламы.
А может быть, сегодня мы тоже вам что-нибудь пообещаем и опять обязательно это выполним. Некоторые наши сегодняшние темы плавно перетекли из дня вчерашнего, но, разумеется, громкая, нашумевшая, неоднозначная история с сообщениями о попытке предотвращения попытки покушения на Владимира Путина сегодня получает свое развитие, и это главная тема во многих сегодняшних газетах, и, соответственно, обзор прессы во многом этому будет посвящен. Тему защиты тех, кто находится во главе государства и перемещается на специальных автомобилях, попробуем продолжить и развить вместе с нашим автомобильным обозревателем Александром Пикуленко через полчаса.
Ну, а те, у кого есть сейчас интернет под рукой, посмотрите, какая новая форма у сборной России по футболу. Обсудим ее с Константином Пахмеловым после 45 минут.
Вчера она была презентована. Необычная. Немного отличается от того, в чем мы привыкли видеть наших футболистов в последний год.
Как-то не вдохновляет, если честно.
Ну, а в начале следующего часа нас ждет новый довольно громкий скандал. На этот раз он связан с очередными утечками информации через сайт WikiLeaks. И там говорится о нашем генеральном прокуроре Юрии Чайке. Если верить опубликованным сведениям, то он много чего рассказывал американской разведке. Причем разведке частной. Там, наверное, гонорары хорошие.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Эхономика».
Доброе утро. В студии Татьяна Кузнецова. И вновь Греция. В центре внимания биржевых игроков. Сегодня ночью международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Греции до уровня выборочный дефолт. Эксперты объяснили, что это произошло после решения правительства задним числом использовать так называемую поправку о коллективных действиях при реструктуризации долга страны перед частными инвесторами. Принцип действия таких механизмов предусматривает изменение процедуры выплаты долга держателям бумаг одного типа – в случае согласия на это лишь определенного числа кредиторов. По мнению агентства, это существенно меняет первоначальные условия получения страной кредитных средств и является высокорисковой формой реструктуризации долга. Вместе с тем, агентство отмечает, что Афины могут вернуть себе рейтинг на ступень выше, если в этих условиях успешно проведут обмен старых греческих облигаций, принадлежащих частным инвесторам, на новые. Тем временем Минфин Греции заявил, что понижение рейтинга страны было ожидаемым. Об этом решение было объявлено заранее, и как Европейский совет, так и Еврогруппа предусмотрели и запланировали меры, которые помогут предотвратить негативные последствия. Это решение не повлияет на состояние банковской системы в Греции, так как и Банк Греции вместе с Европейским фондом финансовой стабильности предусмотрели меры в случае любого влияния на ликвидность, отмечается в заявлении греческого Минфина. Сразу после завершения реструктуризации долга рейтинг страны будет повышен. Очередной транш финансовой помощи МВФ предоставил Ирландии. Это более 3 миллиардов евро. Кредит МВФ является частью пакета экстренной помощи Ирландии в размере 85 миллиардов евро, которую фонд совместно с Евросоюзом предоставляет Дублину. Эти средства идут на финансирование дефицита госбюджета этой страны, а также на увеличение капитала ирландских банков. Такая ситуация не могла не повлиять на рынки. Вначале биржевые котировки пошли вниз. Для Токио, например, это было первое ощутимое падение котировок за последние 2 недели. Многие аналитики связывают это с небольшим перегревом биржи и желанием игроков выгодно продать подорожавшие акции. Однако сейчас, например, в Токио Никей перешел на зеленую территорию, правда, пока на долю процента. Курс иены тоже пока устраивает игроков. Сегодня в Токио за доллар дают чуть больше 80 йен. Это, правда, на иену меньше, чем накануне, но психологически важную планку 80 йен за доллар американская валюта пока держит. Другие биржевые площадки региона открылись разнонаправленно. Сейчас в плюсе южнокорейский Коспи, он прибавляет половину процента. Биржа Австралии вскоре после начала торгов торгуется в зеленой зоне. Гонконгский Хансен прибавил 0,4. Индекс шанхайской фондовой биржи просел на 0,25 пункта. Нефтяные котировки идут вниз. Примерно на 0,5% они снижаются. Баррель Брента стоит 123,5 доллара. Котировки в Нью-Йорке на уровне 108 долларов. Доллар в России стоит 29 рублей 13 копеек. Евро 39,15.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Для тех, кто не понял, реклама. Хочу лучше рассмотреть этот автомобиль.
Он становится сенсацией, где бы ни появился.
Земляне создали поистине удивительный объект.
Его ждал весь мир. Новый Kia Optima. Уникальный автомобиль, который не оставит равнодушным никого. Kia Optima. Вызов сильным.
Читайте в свежем номере журнала New Times. Чисто конкретный кандидат. Бизнес-интересы Владимира Путина. Расследование New Times. Памятка избирателя. Варианты голосования для рассерженных горожан. Что ждет нас после 4 марта? Три сценария на завтра. Ватиликс. Секретные документы вскрыли Ватикан. New Times. Спрашивайте в киосках.
Европа, Америка, Япония или Корея. Неважно, откуда родом ваш автомобиль. Важно, что у него внутри. С моторными маслами ZIG XQ под капотом вашего автомобиля все надежно. ZIG XQ снижает трение в двигателе, увеличивает его мощность и ресурс, экономит топливо. Синтетические моторные масла премиум-класса ZIG XQ. Качество, подтвержденное официальными допусками ведущих мировых автопроизводителей. Моторное масло ZIG XQ. За машиной слежу я.
Тратите время на простуду? В нашем организме есть программа защиты. Это интерфероны. Запустить ее поможет Амиксин 125 миллиграммов. Амиксин. Простуда не стоит вашего времени. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Разворот. Вроде серьезная тема, вопрос о жизни и смерти, однако за сутки всего лишь история с попыткой покушения на Путина даже стала предметом анекдотов. Вот сегодня московский комсомолец один из таких анекдотов сегодня публикует. Киса, вы разве не знали, что все покушения на первых лиц готовят в Одессе на Малой Арнаутской улице? Лев Гульков, студия. Да. Доброе утро, Лев.
Доброе утро. Я бы начал эту тему с московских новостей. Газета «Московские новости», а точнее с интервью, которое дает «Московским новостям». Комментарий. Бывший охранник Михаила Горбачева, экс-офицер 9-го управления КГБ СССР, а ныне президент Национальной ассоциации телохранителей России Дмитрий Фонарев. В общем, человек достаточно компетентный. Он считает, что если бы не участие спецслужб другой страны, информацию о покушении на Путина вообще не придали бы гласности. Значит, несколько вопросов, которые ему задают. Можно ли верить в серьезность намерений участников банды, схваченной в Одессе? Ну, такой, да, вопрос нормальный. Он отвечает, у спецслужб нет понятия серьезность намерений. Человек может нести ахинею, но с точки зрения любой службы безопасности эта ахинея представляется как реальный план атаки на охраняемое лицо, какой бы фантастической версии ни была. Мы можем смеяться над тем, что это невозможно, но люди-то планируют. В данном случае был сигнал, его проверили, он подтвердился. Строго говоря, попытка пресечена. Дальше. Допрошенный Илья Пьянзин утверждает, что получил от представителей ДОК Умарова четкие инструкции. Можно ли таковыми назвать то, что им сказали научиться изготавливать бомбу, потом в Москве совершать сначала диверсии на объект, потом покушение на Путина? Нет. Это, скажем так, программа минимум, программа максимум. Если исходить из того, что человек, который давал эти показания в своем уме, нормальными таких людей в любом случае назвать можно. Возможно, они прошли специальную обработку, идеологическую или психофизическую. Таким людям, с точки зрения террористов, можно ставить абсолютно любые задачи. Но это не инструкция, а постановка цели. В этом смысле теракт действительно предотвращен, считает этот человек. Дальше. В данном случае речь идет о самодеятельности, спрашивает, да, его журналист. Он говорит, безусловно, профессиональные люди об этом не заявляют. То есть, когда берут с поличными на стадии исполнения, грубо говоря, с бомбой, тогда да, деваться некуда, уже не отопрешься. А здесь что? На чем их взяли? Ребята, вы только приехали учиться бомбу делать, нормальный человек наговаривать на себя такую уголовную статью не будет. Тут надо быть идиотом.
Еще интересно, да. Его спрашивают, похоже это на пиар? Да. Вчера ведь многие высказывали сомнения.
Да, накануне выборов. Вы имеете в виду, может ли это быть пиаром? Это точно не пиар. Я сам работаю и понимаю, как это все работает. Никакой спецслужбе, в принципе, это невыгодно. Когда в ситуации информацию включена спецслужба другого государства, в данном случае Украины, тут деваться некуда. А то еще подадут, как им выгодно. Мое мнение, если бы не это, информацию не придали бы гласности.
Смотрите, просто я еще хотела зачитать заявление Дмитрия Пескова по поводу того, что Путин знал обо всех попытках покушения на него, никогда не менял рабочий график из-за этого. Об этом Песков сообщил Интерфаксу вот сегодня. И, значит, говорят о том, что как минимум было четыре, известно было о четырех покушениях, о готовящихся четырех покушениях, начиная с 2001 года. Только об этом почему-то неизвестно было до тех пор, пока не было выборов. Вот и все.
Блогер Андрей Мальгин, известный литератор, вчера у себя в «Живом журнале» сделал небольшую подборку, и оказалось, что, по крайней мере, о некоторых попытках покушения на Путина публике сообщалось незадолго до выборов.
Ну, в 2008 году
почти
то же самое
раз.
Было, да.
Мы сейчас хотим спросить вас, наших слушателей. Вот за сутки на нас с вами обрушился довольно серьезный поток информации, и представители самых разных структур, прежде всего официальных, пытались нам, вольно или невольно, доказать и показать, что это самые настоящие террористы, и они действительно готовили покушение на Владимира Путина, и что вся эта история с грядущими выборами, ну, никак не связана. Вот мы хотим спросить, убедили ли вас в итоге в том, что информация о покушении на Путина – это не предвыборный пиар? И если вас за эти сутки, да, действительно, убедили, и вы считаете, что это уже не предвыборный пиар, позвоните по телефону 660-0664. Если же вы остались при своем вчерашнем мнении, тогда, напомню, более 90% слушателей «Эхо Москвы» сказали «не верю», тогда другой номер телефона 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Итоги голосования давайте через минуту подведем.
Вот новый разворот.
Реклама. Почувствуйте, что значит по-настоящему выгодное предложение седаном Renault Fluence. Только до конца февраля. Выгода 50 тысяч рублей. А также дополнительный год гарантии при покупке Renault Fluence по программе Renault Credit. Выбирайте качество Renault. Акция распространяется на автомобили 2011 года выпуска. Подробности в салонах официальных дилеров и на сайте Renault.ru. Партнер программы ЗАО Unicredit Bank.
Экспо-парк представляет. Ведущее событие на отечественном антикварном рынке — российский антикварный салон. Ждем вас со 2 по 10 марта в ЦДХ на Крымском валу. Инвестируйте в вечные ценности.
Актуальные герои, экспериментальные спектакли, новые тексты, другой театр. Фестиваль «Золотая маска» представляет в марте внеконкурсная программа «Маска плюс». Билеты 507-35-53, сайт goldenmask.ru. Генеральный партнер ОАО «Сбербанк России».
В дилерских центрах «Мазда» премьера. Только с 1 по 25 марта. «Мазда. Перезагрузка». Осознайте новую реальность. 900 тысяч рублей, и вы обладатель новой «Мазда CX-7». Предложение ограничено. Подробности на «Мазда.ру» и в салонах официальных дилеров «Мазда». Кредит предоставляет открытое акционерное общество «Газпромбанк». Рассрочка с первым взносом 61% на 37 месяцев. Валюта кредита – рубли. Комиссии за выдачу нет. Оформление полиса «КАСКО» и «ОСАГО» обязательно.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
Лев начал этот обзор с московских новостей. Да. И я тоже это издание беру. Тут есть интересная информация. Один из задержанных, он известен, Асмаев, наш выходец из Чечни. Так вот, московские новости выяснили, что его дядя 12 лет назад возглавлял предвыборный штаб Путина в Чечне, а племянник теперь вот типа покушался, пытался покуситься на того же самого
Путина. Ну, там вообще интересная, да, история семьи, там говорят, что там папа случайно его сдал, там и все такое. Он еще очень много пишет.
Вообще, я вообще представил себе, если бы вдруг выяснилось, что кто-то из родственников террориста был, например, в предвыборном штабе условного Немцова или Каспарова. Я думаю, что Борис Ефимович уже сидел бы на Лубянке, давал бы показания. Ну, слава богу, этого не произошло. Что еще сегодня пишет Лев?
А мы не будем подводить это к голосованию?
Нет, а мы продолжим чтение газет на эту тему.
А, значит, вот московский комсомолец, который заглавил свою публикацию «Реальное покушение» или «Одесский анекдот», здесь есть мнение адвоката Мурада Мусаева, небезызвестного всем вам.
Да,
вот. Он говорит,
адвокат.
На мой взгляд, это дело на 95% сфабриковано спецслужбами, которые, да, он защищал обвиняемых по делу о покушении на Кадырова в 2007-м. Адама Асмаева объявили в федеральный розыск, но достаточного количества улик у следствия не было, он просто был знаком с обвиняемым в подготовке теракта. Насколько я знаю, он приличный молодой человек из приличной семьи, но приличные молодые люди тоже совершают теракты, к сожалению.
Особенно, когда подпадают под влияние каких-то нехороших людей.
И судя по предыдущему делу и по нынешней политической конъюнктуре, можно предположить, что это дело ошито белыми нитками, считает вот, адвокат. Как и предыдущий, вероятно, спецслужбам выгодно разыграть эту карту перед выборами. Ну вот мы слышали мнение одного из представителей спецслужб. Спецслужбам ничего не выгодно.
Нет, ну, что касается Мурата Мусаева, он действительно вот по тому делу, о котором он говорит, о покушении на Кадырова, там он рассказывал, там были какие-то чудовищные несоответствия, просто чудовищные в этом деле. И все равно им вынесли обвинительный приговор.
У представителей спецслужб все-таки разные мнения. Полковник ФСБ, пусть и запаса, депутат Госдумы СССР Геннадий Гудков в беседе с «Новыми известными» допускает, что покушение на Путина действительно готовилось, но вот оглашение этого в последние недели перед голосованием вполне возможно такой чисто политтехнологический прием для повышения рейтинга.
Но покушение готовилось.
Он этого не исключает.
Он не исключает, да. Гудков, да?
Нет, ну, так сколько отморозков и сколько террористов у нас.
Обозреватель Архан Джемаль, тоже небезызвестный журналист, рассказал газете РБК «Дели», нельзя исключать, что на Путина могло готовиться покушение. Очевидно, что лидеры Марата Кавказ Док Умаров заинтересован в убийстве премьер-министра, но Джемаль видит много сомнительных моментов. Диверсионная группа, ориентированная на ликвидацию российского лидера, вряд ли могла ставить такое в числе прочих целей, слишком серьезная задача. Он предполагает, что речь может идти о какой-то криминальной группе, косвенно связанной с Маратом Кавказ, с которой, в числе прочего, представители сепаратистов обсуждали и возможность покушения на Путина. И вот в этом они и признались.
Пишут. Помните, вчера мы упоминали про лондонский след, а тут сегодня в российской газете уже появились такие намеки на западные спецслужбы. Значит, издание позвонило некоему бывшему соратнику Масхадова, имя которого не упоминается, в Арабские Эмираты, и тот в интервью российской газете предположил, что Адама Асмаева могли зацепить деньгами западные спецслужбы. Это российская газета.
Но тут пишет нам, кстати, смс-сообщение. Напомню, номер +7 985 970 45 45. Из тех, кто смотрит сетивизор, говорят о том, что на самом деле тут я, в общем, да,
что?
Я просто напрямую связана со спецслужбами. Но просто они видят британский флаг у меня на столбе.
Вот и тебя разоблачили.
Какими спецслужбами-то? А,
Миши? Ну, конечно.
Джеймс Бонд?
В «Московском комсомольце» известный политтехнолог, политконсультант Игорь Мин говорит: я солидарен с точки зрения о том, что это событие сегодня используют именно пиар-службы Путина для того, чтобы перекрыть новости об оппозиционной активности. Это в то же время поддерживает имидж Путина как фигуры, мобилизующей всех на оборону от врагов, как от внутренних, так и внешних.
Ну, почему вы не используете этот факт в своих целях?
А что, неужели получилось? Потому что я не знаю, вчера вот в сети, по меньшей мере, ну, трудно было найти хотя бы одно серьезное сообщение, один серьезный комментарий о том, что происходит.
И вот за эти сутки, что прошли с момента объявления новости о том, что разоблачено вот это злодеяние, готовящееся покушение на нашего премьер-министра, только 7% слушателей «Эхо Москвы», которые сейчас приняли участие в электронном голосовании из более чем 1500 позвонивших, очень активно это было, так вот, только 7% говорят, что их убедили, что это не пиар-акция в канун выборов, но 93%, соответственно, считают, что таким образом лишь раскручивают кандидатов в президенты.
Наш слушатель Виктор пишет: «Моя теща – единственный человек, который поверил в возможность покушения на Путина».
Развернитесь, пожалуйста.
Продолжаем чтение сегодняшних газет. В Государственной Думе ныне ожидаются важные события.
Да, вот российская газета пишет о боях за реформу. Дума взялась за модернизацию политической системы. А сегодня в Госдуме пройдет очередное пленарное заседание, на которое выносится пакет президентских законопроектов о модернизации российской политической системы. Системы в повестке три инициативы Медведева, реализующие идеи из его прошлогоднего послания. Об отмене сбора подписей для партии на парламентских выборах всех уровней, об упрощении порядка создания и деятельности политических партий, о прямых выборах губернаторов. К участию в дискуссии приглашены представители несистемной оппозиции, это три зарегистрированные партии: «Патриоты России», «Правое дело» и «Яблоко», а также лидеры еще почти десятка политических организаций, которые по разным причинам не зарегистрированы Минюстом как партии.
Однако, возможно, в частности, ожидаются Удальцов, по-моему, Владимир Рыжков. Сегодня в Государственной Думе они не получат возможности выступать, просто будут сидеть и наблюдать за происходящим.
Хотя потому что выступать будут зарегистрированные партийцы. Ну, Вот так.
Зачем звать их, если не давать слово?
Ну, подожди, мне кажется, все-таки с трибуны Думской должны выступать или депутаты, ну, или члены правительства.
Ну, не с Думской, можно подойти там к микрофончику в зале, например, сказать что-нибудь.
Ну, дать право на реплику, наверное, это было бы правильно.
А может быть, они, по ходу дела, дадут.
Ну, да, посмотрим, сегодня будем следить за этим, конечно.
Или
да.
С места как зажгут, особенно у Дальцов с его низким баритоном.
Может, конечно, с места зажечь. Естественно. Позиции, в принципе, уже определены, пишет российская газета, без особых претензий как парламентскими партиями, так и теми, кто не попал. В число избранных воспринят только один законопроект об освобождении от сбора подписей, хотя и в этом есть в вопросе есть особое мнение. Ну, вот тут лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что на федеральных выборах от сбора подписей могут быть избавлены только те партии, которые успешно прошли испытания муниципальными и региональными выборами. Вот, это российская газета «Бои за реформу». А дальше обратил бы внимание на газету, которая называется «Комсомольская правда». Здесь пересказ того, как Пендерецкого перепутали с Чуровым в Большом театре.
О, это шикарная история, конечно.
Да, во время исполнения оперы по поэме Николая Васильевича Гоголя зритель заорал: «Чуров, почем торгуешь мертвыми душами?» Хотя, на самом деле, сидел известный польский композитор Кшиштоф Пендерецкий.
Я посмотрел их фотографии сегодня во многих газетах, они рядом. Похожи. Правда, очень похожи.
Да, похожи.
Вот потом особенно другие... на расстоянии не мудрено было перепутать.
Ну, в общем, одни захихикали, другие тоже там подхватили. Чичиков сегодняшний, Чуров тот закричал. Вот, Майя Михайловна пытался объяснить Пендерецкому, в чем дело, он ничего не понимал, что творится вообще, кто это, зачем это здесь, для чего.
Эти странные русские его так оригинально приветствуют.
И дальше организаторы фестиваля «Золотая маска» сочли необходимо внести ясность и выложили все эти сообщения, что вот некоторые зрители приняли за, так сказать, директора в ложе и так далее и тому подобное. На самом деле подтверждают они, что это был композитор Пендерецкий. Официально подтверждают. Представители «Золотая маска», что это был композитор Пендерецкий.
Кстати, сегодня в газете «Известия», я не знаю, может быть, в газете нет, на сайте есть интервью с бывшим главой Центра сберкома Александром Вишняковым, который считает, что если выходящие на митинги значительная масса российских граждан не доверяет итогам выборов, значит, есть для этого основания. Вот я не знаю, есть ли это в газете.
Дальше еженедельник «Собеседник», «Бес на досках» называется публикация в рубрике «Карьера», как Сергей Кургиня стал режиссером политических спектаклей. Вот тут довольно любопытная вещь. Ну, для Кургиняна главное не победа, а участие. Его театр на досках созывает зрителей бесплатно. После спектакля неизменно устраивает фуршет. Перерыв между ними составляет неделю, а представление все равно проходит при полупустом зале. По отзывам театра Кургиняна, зрелище не для слабонервных.
Несправедливо. Такие рейтинги, столько людей за него по телевизору голосуют, вот в этих телепередачах.
Тысячи.
А на спектакли не ходят. Он же на самом деле не трибун, не политик, он режиссер.
Ну и для того, чтобы закончить наш сегодняшний обзор прессы, передо мной газета «Версия», которая рассказывает в таком, в историческом, на исторических своих страницах, на 14-й полосе, «Генеральный план развала» называется публикация, почему союзники отказались выдать СССР верхушку власовской армии. Вообще такая история, которая еще не закончена, естественно, поскольку, так сказать, не определены. Считается, что по окончании Великой Отечественной войны всю верхушку русской освободительной армии во главе с генеральным Андреем Власовым английские и американские союзники выдали представителям СССР, а впоследствии предатели были осуждены и повешены, или осуждены.
Осуждены.
Во всяком случае, их верхушка. На самом же деле, большая часть руководства русской освободительной армии смогла дожить до преклонных лет, избежав и выдачи, и справедливого возмездия. Вот почему рубрика «Было-не было» в сегодняшней газете, которая называется «Версия».
Ну что ж, спасибо большое. Обзор прессы от Льва Гулько. Сейчас мы прервемся на краткие новости, рекламу, и потом будем разговаривать с Сан Санычем Пикуленко об автомобилях. Только Владимир Варфоломеев почему-то смеется, читая газету. Что там такое?
Мы обзор начали с анекдота, но я закончу в преддверии грядущего скоро праздника. Московский комсомолец. 8 марта зять приготовил праздничный обед, пропылесосил в квартире, протер пыль, вымыл пол, тщательно перемыл посуду. В общем, еле успел до приезда криминалистов.
Разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде и непогоде.
9.35, и мы возвращаемся к главной новости последних суток – предотвращению попытки покушения на Владимира Путина. Напомню, что, согласно существующей версии, боевики, террористы собирались подорвать кортеж российского премьер-министра некой бомбой, заложенной на дороге. Газета «Коммерсант» сегодня нам рассказывает, что, по мнению специалистов по автобронированию, уровень защиты президентского лимузина у нас не безупречен. В гараж особого назначения для использования руководством страны закупаются серийные машины Mercedes-Benz S600 Pullman Guard классов защиты VR6 и VR7. Такие автомобили не в состоянии защитить находящихся внутри людей от взрыва мины армейского образца, разработанной для поражения танков и боевой бронетехники, тем более, если речь идет о бортовой мине, поражающей цель сбоку. Александр Пикуленко с нами в студии. Сан Саныч, доброе утро. Неужели все так тревожно?
Ну, вообще-то, понимаете, да, что нельзя создать абсолютно безопасный автомобиль, который бы, скажем, выдерживали находящиеся внутри удар на скорости 150 километров. Также невозможно создать автомобиль, который выдержит противотанковую мину. Тогда лучше на танке. Кстати, наша школа защиты высших государственных лиц, она началась еще после войны и дошла до большого совершенства, потому что мы были единственные, кто начинал конструировать автомобиль правительственный с бронекапсулы. То есть сначала конструировалась несущая бронекапсула, потом на него навешивались детали. К сожалению, мы эту школу потеряли, надо признать, потому что развалили, как многое в нашей стране. Покупаем очень неплохие, кстати, автомобили. То, что называется, почему-то назвали серийным автомобилем. Это автомобили абсолютно не серийные. Эти автомобили делаются по индивидуальным заказам. Эти автомобили, это очень серьезная тоже школа подготовки таких машин для высших руководящих лиц мира.
А как это происходит? Это уже бронированная машина продается, или это покупается машина и отдается на бронировку?
Дело в том, что эти машины создаются. Это вот как индивидуальный пошив. Подгоняется по... берется несущая конструкция автомобиля, усиливается, закладываются там, ну, есть металлическая броня, ее мало используют, а в основном кевларовая, потому что разные степени защиты. Класс B4, B5. Вот B7 – это самый высокий класс. При атаке на Шеварнадзе, если кто помнит, в него стреляли из гранатомета. И автомобиль, в общем-то, выдержал. Больше того, эти автомобили рассчитаны на газовые атаки. Угу. У них вот, даже рассчитаны, я люблю вот этот пример всегда приводить, что нет ни одного прямого отверстия в салон. Ну, скажем, со стороны моторного отсека, со стороны багажника, обязательно делают вот такие вот перископные.
Чтобы пробить нельзя было, да.
Ну, чтобы пуля случайно не прошла, чтобы обязательно. Поэтому защита автомобиля, ну, чтобы, я бы сказал, разумная. Нельзя, действительно, ну, а если ракетой стратегической? Понятно же, что это глупость. И поэтому защищают, а дальше начинаются уже другие формы защиты. То есть вот будем считать, что автомобиль со всеми его системами – это защита пассивная. А есть еще активные формы защиты – заварить люк на дороге, проверить все, чтобы никто не сидел, не стоял, заглушить все радиосигналы по...
Ну да, перекрыть все дороги,
вот,
и так далее.
Двигаться
так далее
с определенной скоростью на кортеже. Мы много раз говорили, что а почему они на вертолете летают? Вот, кстати, служба безопасности сказала, что на вертолете гораздо опаснее, чем на автомобиле.
Сбить могут просто,
да. И я считаю, что защита первых лиц нашего государства на высоком уровне, и ничего больше изобретать не надо. Единственное, сейчас вот, через 2 года появится новый Mercedes Бенц 600 Пульман. И тогда, я думаю, что и наши пересядут на него.
А там что, он как танк?
Ну, не как танк. Он будет просто уже на более современном уровне. Все время появляются новые материалы, новые системы. Это такая живая работа. Там постоянно что-то, ну, кого-то взорвали, посмотрели, как из этого получилось. То сами стрельнули в него каким-нибудь новым снарядом, посмотрели, что получилось. То есть совершенствование защиты идет непрерывно. И я считаю, что эти автомобили хороши, хотя мне бы, конечно, хотелось, чтобы вот эта школа была бы не развалена, а наоборот совершенствовалась, но она оказалась просто внутренней. Если бы она была предложена... Отголоски этой школы я вижу. Вот многие конструктивные решения, которые были применены на наших ЗИЛах, которые старые, их можно посмотреть, пощупать. Я, когда их рассекретили, я очень долго смотрел это все. Вот. Даже в «Кадиллаке номер один». Некоторые решения, которые были наработаны нашими инженерами, были применены, вот то, что сделали в Америке.
Александр Пикуленко в утреннем развороте. Ваши вопросы по поводу разного рода машин, пожалуйста, +7 985 907 45 45. Но до этого еще один вопрос по страницам сегодняшней прессы. Российская газета рассказывает, что ГИБДД готовит новый регламент порядка получения водительского удостоверения. Практический экзамен, тот самый, который на площадке, придется сдавать по-другому. Сейчас сдающий может выбрать из 5 обязательных упражнений только 3, но будут, видимо, 4 упражнения и без права на ошибку. Это ужесточение получается?
Ну, получается ужесточение, но я считаю, что порочна сама система подготовки водителей. Она должна просто... Все начинаться должно гораздо раньше, с того момента, когда человек пришел в автошколу. Поэтому не может быть автошкол без автодрома.
Но так они же и учат водителей.
Где?
Нет?
На площадке?
На площадке и в городе.
И в городе. Вот дело в том, что те методики, которые сейчас применяются, они плохие, откровенно говоря, плохие. Они выпускают плохо подготовленных водителей. У нас, например, я неоднократно, у нас не учат работать с... на автомобиле с системами электронными безопасности. Угу. Не учат, например, что когда ты оборудован автомобиль АБС, ты можешь нажать на тормоза и не отпускать их, понимаешь, и крутить рулем. Вот. У нас не учат ездить ночью. Ну, я просто вот сейчас... Нет времени, чтобы обсуждать.
Действительно не
учат. Вот. Поэтому, хотя методики есть, есть очень хорошие методики подготовки водителей. Здесь... Милиция пытается устранить некую коррупционную составляющую, но все знают, что часть прав продается на пороге ГАИ, не доходя до сдачи экзаменов.
Да.
У нас несколько лет тому назад звездочка-певичка заявила, что мне права подарили на день рождения. Не последовало. Я после этого не видел реакции ГАИ, и права у нее не отобрали. Меня это потрясло, но это вот как пример, что происходит. Поэтому, да, это какое-то ужесточение для нормальных. Как всегда у нас ужесточение для нормальных людей.
Вопрос от болельщика ФК «Урал», так он подписался. Видимо, у них висят некоторые объявления. Возврат прав, гарантия 100%. Как это так? Кто эти люди?
Эти люди те, которые, как правило, среди них очень много бывших сотрудников ГАИ. Они наработали связи по той или иной причине, или их выгнали, или они ушли на пенсию. Но у связи есть ребята работоспособные, молодые. Ну, вот они находят такие варианты. И действительно, части помогают. Хотя, вот в свое время покойный мой приятель Анатолий Колотилин, он прошел путь от рядового гаишника до начальника, он всегда говорил: с пьянкой и криминалом не приходить. Поэтому сделал карьеру. А эти вот занимаются и пьянкой, и криминалом, что меня очень огорчает.
Настя из Санкт-Петербурга задает вопрос, который я не понимаю. Она пишет: на Q3, Q5, A4 Allroad устанавливают одинаковые TFCI.
TFCI, да, одинаковые. Это двигатель с непосредственно впрыском и с турбинкой. Да, они одинаковые, да, у них одинаковые проблемы, но вот такое ощущение, что Audi все-таки сумела решить эти проблемы.
Вот вчера меня поразил этот вопрос от Максима. Сан Саныч, хочу купить у вас Патриот. Похвалите или отругаете?
Нет, если нужно находиться... Ведь дело в том, что у вас Патриот хорош в глубинке. Если вам никогда не надо выезжать, или хотя бы там выезжать ненадолго, чтобы доехать до райцентра, согласен. Но если вы будете его эксплуатировать... купившись на внешний вид как большой внедорожник, все-таки столкнусь с целым рядом проблем. Плюс к УАЗу нужен, вот как коллега Вячеслав Субботин, проехав на УАЗе ралли-рейд «Шелковый путь», он доехал до финиша, но с двумя механиками и КАМАЗом запчастей. Поэтому нужны крепкие руки и магазин с запчастями рядом.
Наш слушатель дед Сережа задает вопрос, который, мне кажется, не очень своевременным, предпоследний день зимы, но все же. Нужно ли выключать печку для лучшего прогрева двигателя Сандеро?
Нет, не нужно. И дело в том, что сейчас печки используются несколько другие. Я могу вам сказать, что в современной системе отопления тепло есть всегда. Просто зимой оно поступает в салон, а летом заслонки переключаются, и тепло уходит на улицу.
Софья из Санкт-Петербурга. Помогите, пожалуйста, выбрать Mazda CX-5 или новую Subaru XV.
Я на стороне Mazda CX-5, потому что мне очень нравится и с точки зрения дизайна машины, вот новый стиль, который появился сейчас у Mazda. Мне нравится, как она едет, и самое главное, мне очень нравятся вот эти две игрушки, двигатель Skyactiv и коробка Skyactiv. Хорошая идея. Вперед рванули японцы, неожиданно для меня, потому что Mazda фирма не очень большая, но сумели сделать потрясающую вещь. Как показала практика, вполне пережевывает наше топливо. Subaru XV неплохая машина, но, ребят, надо все-таки и сервис улучшать, и все-таки с ценами что-то делать. Но не может стоить Subaru как лакшери бренд. Ну, несерьезно это.
Маша, ну что-то нужно для езды по городу. Варианта 2, оба 1.6 с автоматом. Кашкай или Элантра?
Кашкай. Для езды по городу Кашкай. Он короче, он повыше. Поэтому «Лантра» стильная машина получилась, но все-таки седанчик. Я бы по городу, по нашему городу, я бы ездил все-таки на «Кашкае».
Последний вопрос. Александр спрашивает, на что переходить после «Opel Astra» новой? Очень нравится стиль, салон и прочее. Вот после нее на что можно перейти?
На новую «Астру», которая будет года лет через пять.
Ну, лет через пять. Сейчас-то, ему сейчас нужно.
Сейчас?
Что может быть после «Opel Astra»? Есть что-нибудь вообще после
«Opel Astra»? Да, трехдверка. GTC. Opel Astra GTC. Еще более стильная, еще более агрессивная, еще более быстрая.
Спасибо большое. Сан Саныч Пикуленко был у нас в эфире. Завтра снова увидимся. Зададим ему ваши вопросы. Сейчас прервемся на минутку, а потом будем говорить с Константином Похмеловым о новой форме сборной России по футболу.
Разворот.
Реклама.
Вы цените подлинную красоту, высокий интеллект, безупречное качество. Ваш автомобиль должен иметь благородное происхождение. Выберите его в новом дилерском центре Jaguar Land Rover Genser. Первым клиентам особые условия покупки. 788-5588. Genser. Новый официальный дилер Jaguar Land Rover. 788-5588. 8-8.
Уральские авиалинии представляют распродажа лета. Выгодные перелеты в Сочи, Симферополь, Геленджик. Телефон 272-44-50.
Уральские авиалинии.
Подробности на uralairlines.com. Сертификат номер 18 ГСГ РФ.
На этой неделе читайте в газете «Собеседник». Российским разведчикам приказано избавиться от зарубежной недвижимости. За что украинские борцы с наркомафией попали за решетку? Почему олигархи поддерживают введение налога на роскошь? «Собеседник» во всех киосках печати.
Пока в России практикуют операционные методы пересадки волос, во всем мире используют безоперационные. Теперь революционный метод пересадки волос без шва и операций доступен и вам. Метод ХФЕ позволяет пересаживать волосы, не делая разрезов и минимально травмируя кожу. ХФЕ – волосы навсегда. 408-43-58. Код Москвы 499. 408-43-58. Сайт www.hfe-hfe.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Звоните сегодня. И завтра еще не поздно. Реклама на Эхе. 959-05-51.
Вот новый разворот. 9:49. Российская футбольная сборная готовится к первому в этом сезоне товарищескому матчу против команды Дании. И в рамках подготовки к этому поединку вчера нам показали новый образец формы. Костя Похмелов в студии. Доброе утро.
Доброе утро. Ну что, скажу честно, меня как-то не очень впечатлил. То есть фурора эта форма не произвела. Глядя на Александра Киржакова, который, собственно говоря, предстал моделью, мне показалось, ну, олицетворял, собственно говоря, собой, как вот тут было сказано, в сопроводительном, так сказать, документе, представлял собой олицетворял отвагу и мужество богатырей, защищавших русскую землю в древние времена. Вот как-то это я не нашел. Там, оказывается, на этой форме есть элементы кольчуги, которые вот ни я, ни коллеги-журналисты из различных изданий рассмотреть так и не смогли.
Передо мной сейчас на мониторе крупный фотоснимок футболки. С длинными рукавами. Я тоже ищу здесь какие-то намеки на кольчугу. Не знаю, может быть, просто колечки очень мелкие, и кажется, что это единый такой плотный материал. Может быть, это имеется в виду?
Возможно. А может, на нижней части, вот там на шортах, если у тебя нету шорт, у тебя...
Причем изнутри кости.
Это правильно, кстати. Кольчуга на шортах изнутри. Вот вы смеетесь, а это правильно в футболе, да.
Чтобы бегали лучше.
Не знаю, я на шортах тоже не вижу кольчуги.
Да вот забрало, может, какое-то вратарю надо было бы. Ну, я не знаю. В общем, чего говорить то, о чем чего нету. Я честно скажу.
На самом деле, главное, это форма, во-первых, гостевая.
Гостевая,
белая. То есть не на всех матчах будет использоваться.
Аналогично красная для домашних матчей, я скажу, абсолютно такая же, то один в один. Только это белая с косой такой полосой, символизирующей наш триколор, бело-синий-красный. А та красная.
А я нашла кольчугу.
Нашла кольчугу,
на красный,
правда?
На красный давай-ка. Видно, смотри.
На красный
вот
видно.
Просто сама по себе ткань, с которой сделана, видите, она ее так не видно, нужно на просвет смотреть сбоку, чтобы отсвечивалось. Вот там такое ощущение, что вся вот эта ткань сделана из маленьких...
Мне кажется, после твоего замечания все футболисты сборной Дании будут не за мячом следить, а подходить к нашим ребятам. Где у тебя здесь это вот...
Повернись на свет,
Если
в датской сборной играют гламурные метросексуалы, то они именно так на поле и будут поступать.
Нет, если они гламурные метросексуалы, они начнут снимать эту форму с них, с наших, и говорят, так, мальчики, ну-ка нам давайте.
Вот вы знаете, до чего доводит молчание футболистов российской сборной? Вот почему мы обсуждаем это вот все и смеемся по этому поводу и иронизируем? Потому что уже который раз сборная команда России собралась перед товарищеским матчем в Москве, один адвокат дал пресс-конференцию, никто... кроме нашего любимого Романа Широкова, который говорит обо всем и обо вся, не сподобился дать интервью журналистам, которых собралось на «Локомотиве» довольно много. Ни один. Опять
Широков
все молчали.
Ведет,
опять
молодец.
Все. Он и Твиттер ведет. Он и на все вопросы отвечает и про мяч, и про форму, и про соперника. Но он один. Я вообще предлагаю. Во-первых, его надо доплачивать, мне кажется, потому что, ну, что это такое? Все игнорируют работников прессы и других средств массовой информации. Один Широков за всех отдувается. Но уж, по крайней мере, приглашать его в сборную, я считаю, надо в любом виде, будь то он в форме, я имею в виду, в хорошей физической, будь то поломанный, какой бы то ни было. Пускай, иначе мы ничего не узнаем, что там происходит.
Так, слушайте,
я читаю пресс-релиз фирмы Adidas, которая и выполняла заказ на создание этой формы, разумеется. Тут такая красота неземная в этом тексте. Новая выездная форма выполнена в белом цвете, символизирующем благородство, свободу и веру.
Ага. А можно вот это вот символизировать
Костя
на весь
от
белый
от радости и восхищения закрыло лицо руками.
Мне кажется, ребята просто после того, как им показали эту форму, они почувствовали, что душа их переполняет с такой мощью вот это вот торжество веры, свободы и всего остального, что они просто рот не могли открыть, когда им вопросы задавали и спрашивали там, ребята, там, ну что, как вообще, чего вы там делаете? А нет, тут все, просто вот нет слов.
Извините, переполнен благородством.
Слушайте, а там разная же форма, да? Я вот тут еще
белый
какой,
и красный,
еще
да.
Какую-то.
Это вот ты нашла, кстати, вариант, это предыдущий вариант от Adidas 2009 года. Вот та форма, на которой были, если можно рассмотреть, зубчатые стены Кремля.
Да, полосы в виде бони с кремлевской стены.
Вот это тогда действительно произвела. Но произвести-то она произвела, но ведь как получилось? В этой форме мы, к сожалению, ничего не выиграли. Вот что неприятно.
А как это, Костя? Там же она сжимает глубоко расположенные мышцы ткани.
Видать, она не те мышцы сжимала.
Усиливало кровообращение, между прочим, ускоряло процесс образования энергии в мышцах.
Я рискну предположить, что новая форма еще в несколько десятков раз сильнее
сжимает
и вообще эти процессы ускоряет, понимаешь?
Ты знаешь, вот судя по лицам футболистов, которые позируют в этой форме, у них там ничего нигде не сжимает, все нормально.
Расслаблены? Нет, я посмотрю матч команды Дании завтра, который начнется, кстати, в 22:45 по московскому времени. Вот именно с прицелом на то самоощущение, с которым наши игроки выйдут на поле. Сжимает или нет, одухотворяет или уже все прошло. Вот. Но, кстати, должен сказать, что последний свой турнир, серьезный, это я имею в виду чемпионат Европы 2008 года, наша команда завоевала там бронзовые медали, мы выиграли совсем в другой форме и от другой компании. Уж я не буду ее называть, дабы рекламные...
Костя, ну скажи, неужели так много зависит от формы? Я не понимаю просто.
Но это ведь не плавание, верно?
Совершенно верно. Это не гидрокостюмы, это не велоспорт, где обтекающие, это не прыжки, прошу прощения, с трамплина на лыжах, где очень важна также вот эта вот костюм, который позволяет сопротивление воздуха.
То есть в футболе это только эстетика и удобство для игрока?
Ну да, естественно, я думаю, сейчас уже не такие материалы, чтобы они что-то натирали в разных местах. И, ну, вполне нормально. Конечно, надо, чтобы было смотрибельно, чтобы было комфортно и чтобы не рвалось. Потому что я помню эпизоды, когда футбол играл достаточно контактная, жесткая, чтобы тебя схватили там случайно за трусы, и они не провалились пополам, потому что это тоже будет неудобно. То есть прочная тоже должна быть вещь.
Что касается самого матча Дания-Россия, скажи мне пару слов.
Самого матча Дания-Россия, Дания соперник серьезный. Дания, между прочим, участник грядущего чемпионата Европы, где очень хорошо прошла отборочный цикл. Другое дело, что датчане, наверное, не питают каких-то серьезных иллюзий, потому что у них соперники как по группе солидные. У них там Голландия, Германия и Португалия.
Два слова. Когда и где играют?
Играют в Копенгагене в 22:45. Завтра начало этого матча покажут по московскому времени. Должны показывать, кто вот Первый канал или Россия, пока не уточнял. Ну, кто-то покажет непременно.
Спасибо большое, Константин. Спасибо. Похмелов. Это были новости моды в утреннем развороте на Эхе Москвы.
Развернитесь, пожалуйста.
Часов и 6 минут. Утренний разворот на Эхе Москвы продолжается. Вот буквально вчера в МХТ Константин Хабенский со сцены читал во время спектакля монолог Гамлета. И у какого-то зрителя вдруг заработал на полную громкость мобильный телефон. Честно говоря, вот иногда таких соседей по театральному залу хочется просто убить. Вот не то, что гадко, мерзко они поступают. Вот мне стыдно всегда за соседей, у которых в такие моменты срабатывает мобильный телефон и звенят, трезвонят на весь зрительный зал. Стыдно перед артистами,
да,
которые в этот
стыдно
момент на сцене.
Да. Это именно стыдно, при том, что много раз повторяют: выключите звук, пожалуйста, выключите звук, потому что мешаете и соседям, и, главное, актерам, которые стоят на сцене. Ну что же,
нехорошие люди.
Может быть, все-таки действительно блокировать уже сотовую связь в театрах, чтобы уже как-то приучить людей, раз они так не могут.
На законодательном уровне. Сейчас некоторые коллективы делают это явочным порядком, закупают специальную технику, ставят, но на это нет никаких разрешений, и то, что они делают, это, в принципе, противозаконно. Вот сегодня газета «Коммерсант» сообщает, что на ближайшем заседании Госкомиссии по радиочастотам будет рассмотрен вопрос о возможной выдаче разрешений на такие действия. Причем не только в театрах, но, например, в церквях во время богослужений, или в школах во время проведения экзаменов.
Да, в учебных заведениях, не только в школах.
Готовы ли мы с вами, как зрители, как родители, или, если угодно, как ученики, согласиться на подобные ограничения наших прав на мобильную связь? Это мы вместе с вами и с некоторыми представителями мира театра и мира образования обсудим через полчаса.
Ну, а в самом начале этого часа обсудим с вами, уважаемые радиослушатели, ту информацию или то, что пишут, по крайней мере, со ссылкой на скандально известный WikiLeaks, о том, что якобы генпрокурор России Юрий Чайка передавал данные о борьбе кланов в Кремле американцев. Не только об этом, о многом другом. Вот сегодня об этом пишет газета «Ведомости», сайт «Новой газеты» со ссылкой на WikiLeaks. И как вам кажется, все-таки генпрокурор Юрий Чайка совершил что-то предосудительное или, в общем-то, нет? Обсудим это с вами по телефону прямого эфира 363-3659. Ну а написать вы нам можете на номер плюс 7985-970-4545. А если из Твиттера, то на аккаунт «Вызван». Давайте продолжим через пару минут.
Для тех, кто не понял. Реклама.
в дилерских центрах Mazda Премьера. Только с 1 по 25 марта. Mazda. Перезагрузка. Осознайте новую реальность. 700 тысяч рублей. И вы обладатель новой Mazda 6. Предложение ограничено. Подробности на Mazda.ru и в салонах официальных дилеров Mazda. Кредит предоставляет открытое акционерное общество «Газпромбанк». Рассрочка с первым взносом 64% на 48 месяцев. Валюта кредита рубли. Комиссии за выдачу нет. Оформление полиса КАСКО и ОСАГО обязательно.
Добрый день, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». Вам нужны пластиковые окна, остеклить балкон или лоджию? Спешите заказать у нас. Последний месяц скидок. Скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире в подарок. «Окна Баринов» – это настоящие немецкие пластиковые окна от производителя. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 228-06-36. Звоните. Телефон в Москве 228-06-36.
Тратите время на простуду? Осень и зима – сезон эпидемий гриппа и ОРВИ. Но в нашем организме заложена программа естественной защиты. Надо только ее запустить. Препарат Амиксин 125 мг активизирует выработку интерферонов. Они помогут побороть простуду и грипп на ранних этапах болезни. Амиксин. Простуда не стоит вашего времени.
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
Реклама с изюминкой. 959-05-51.
Разворот.
Итак, 10 часов 11 минут в столице, утренний разворот, второй час, Владимир Варфоломеев, Ирина Воробьева и Юрий Чайка.
Сразу несколько наших СМИ в последние сутки сообщили информацию о том, что, возможно, генеральный прокурор России Юрий Чайка передавал данные о борьбе кланов в Кремле американцам. Викиликс, известный на весь мир, начал вчера публикацию файлов американской разведывательно-аналитической компании Stratfor. Организация выложила в интернет более 5 миллионов электронных писем, сообщает газета «Ру», например. В документах этих, как выяснилось, фигурирует генеральный прокурор Юрий Чайка. Помимо него, у частной разведывательной компании Stratfor есть и другие источники высокого ранга в России. Но главным является именно генпрокурор, которому, по данным ресурса, присвоен кодовый номер РУ-101 и дается приоритетная оценка доверия единица, то есть максимальная. Ведомости со ссылкой на основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа сообщают, что Stratfor, которую в последние годы называли теневым ЦРУ, является частной разведывательной службой, опирающейся на источники во властных структурах США, спецслужбах с сомнительной репутацией и на журналистов. По сведениям Ассанжа, Stratfor собирает информацию также о гражданских активистах и организациях, и это предмет для серьезного беспокойства. Как сообщает журнал «Русский репортер», а он является отечественным партнером Wikileaks. В письме от 3 сентября 2007 года речь, в частности, идет об аресте известного рейдера Владимира Барсукова-Кумарина. Если верить этому письму, то Чайка в разговоре сказал сотруднику организации Stratfor, что Барсукова, лидера Тамбовской преступной группировки, погубил интерес к топливно-энергетической инфраструктуре Петербурга и области. Вероятно, речь идет об экспортном петербургском терминале, захват которого удалось предотвратить в 2006 году. Они могут быть, конечно, лидерами криминалитета, это уже кавычки открылись, но им не следует связываться с такими людьми, как Сурков, Сечин и Богданчиков, иначе они поймут, что такое настоящая силовая тактика, передает слова Чайки сотрудник Stratfor. Как говорится в письме со ссылкой на генпрокурора, многие в России терпели Барсукова из-за его связей и криминального авторитета, но Владимир Путин, пишет автор, передавая слова генпрокурора, посчитал его реликтом минувшей эпохи и был рад от него избавиться, несмотря на давнее знакомство в бытность Путина сотрудником питерской мэрии. Сотрудник Stratfor просит сохранить информацию, которую он получил от Чайки, в тайне, и приходит к выводу, что Путин расправляется с любым сильным игроком, который играет не на его поле. Но и еще, как сообщает Wikileaks, Юрий Чайка якобы также рассказал о клановых войнах, которые идут в Кремле. Еще одна цитата. «Проблема в том, что Сечин и Патрушев хотели бы от меня избавиться, но Сурков им этого не позволит. Я уже говорил о том, что Путин установил базовые правила, по которым кланы воюют друг с другом. Например, попытка Суркова снять министра внутренних дел Нургалиева была быстро пресечена Путиным. Так и попытка Сечина уволить меня провалилась из-за щита сверху. Вместо этого летят головы тех, кто во втором эшелоне власти». Рассказывать в письме, опубликованном на Wikileaks, Юрий Чайка. И все это цитирует журнал «Русский партнер», который с нашей стороны является партнером организации Wikileaks. Теперь, что касается, можно немножко о самом этом Стратфоре, потому что большинство слушателей — это американская организация, вряд ли известна. Стратфор — это такая аббревиатура, сокращение от двух слов, которое обозначает стратегическое планирование.
Стратегическое
прогнозирование, скорее. Это американская частная разведывательно-аналитическая компания. Была основана она в 1996 году. Агентство РИА пишет, что Стратфор занимается сбором и анализом информации о событиях в мире. Информация поступает как из СМИ и прочих открытых источников, так и из собственных закрытых источников. Часть работы... Результатов работы придается огласке, однако значительная часть информации является конфиденциальной и идет только клиентам Стратфор. Среди клиентов называют Департамент национальной безопасности США, американский корпус морской пехоты, а также известные американские корпорации, такие как Lockheed Martin, Northrop Grumman и целый ряд других. Некоторые СМИ называют Стратфор теневым ЦРУ.
Ну, есть уже комментарий Генпрокуратуры России.
Он прекрасен.
Он прекрасен, я согласна. Итак, я сейчас цитирую по Интерфаксу. Генпрокуратура РФ, двоеточие. Юрий Чайка, кость в горле у ряда зарубежных спецслужб, которые пригрели беглых олигархов. В Генпрокуратуре назвали бредом сивой кобылы провокации и публикация о возможном сотрудничестве руководителя ведомства Юрия Чайки с некими зарубежными разведцентрами. Значит, это... цитата из официального представителя Генпрокуратуры Марины Гридневой. Значит, она говорит о том, что о каких несанкционированных контактах генпрокурора одного из 9 федеральных служащих, находящихся под круглосуточной охраной в связи с законом об охране, вообще можно говорить. Официальный представитель надзорного ведомства особо отметила, что упоминается только Юрий Чайка. Это свидетельствует о том, что вот как раз прокурор как кость в горле не только у отечественных коррупционеров и лидеров преступности, но и ряда зарубежных спецслужб, которые давно пригрели беглых олигархов из числа наших фигурантов. Цитата Марии Гридневой.
Газета «Ведомости» сегодня цитирует некоего человека, близкого к руководству наших правоохранительных органов. И тут говорится: «Генпрокурор по определению не стал бы встречаться с представителем компании, которая собирает политические сплетни. Структуры вроде Стратфор нанимают силовиков-отставников, а те пересказывают сплетни от бывших сослуживцев под видом разговоров с руководителями Генпрокуратуры и других ведомств». То есть в Москве открыто дают понять, что эта информация, судя по всему, ну, как они считают, истине не соответствует.
Ну, в любом случае, смотрите, на самом деле, если, по крайней мере, смотреть то, о чем было опубликовано, то есть вот эти вот история с этим вот бизнесменом, потом история с войнами кланов, это по факту просто домыслы. Домыслы и свое мнение о том, что происходит. Значит, у нас многие в нашей стране, многие политики, журналисты, чиновники и так далее,
бизнесмены,
встречаются с огромным количеством зарубежных там граждан, опять же, журналистов, чиновников, дипломатов и так далее по списку.
В отличие от сталинских и брежневских времен, такие контакты у нас пока еще не ограничены. Но... разрешение на них требовать не нужно.
Несмотря на это, после того, как с американским послом Майклом Макфолом встретились некоторые депутаты Государственной Думы, комиссия по этике вынесла это даже на обсуждение и порицание.
Просто по факту встречи.
Да.
А здесь, если верить опубликованным документам, а там, кстати, ксерокопии есть, все это там по-английски написано, то господин Чайка не просто встречался, но и рассказывал кое-что интересное. Вот на самом деле, конечно, тут нет никаких государственных секретов. Про Кумарина и про то, что у лидера тамбовской группировки были хорошие покровители наверху, про это наша отечественная пресса писала 100 миллионов раз. Про то, что существуют кланы в правящей верхушке, и о том, что они между собой часто собачатся и пытаются друг друга съесть, это тоже секрет Полишинеля. Тут никаких государственных секретов нет.
Поэтому, в общем, довольно логично, на мой взгляд, выглядит наш вопрос, который мы хотели бы вам задать. Все-таки с вашей точки зрения...
Если это правда.
Да, только давайте, действительно, вот это слово «если», оно будет таким жирным шрифтом написано у нас сегодня.
В игру такую сыграем с вами.
Да, допустим, просто допустим, что это правда, если это правда, с вашей точки зрения, генпрокурор Чайка совершил что-то предосудительное или нет? Да, давайте в сетивизоре мы с вами запустим голосование на эту тему и поговорим с вами по телефонам прямого эфира и по смс-сообщениям. В сетивизоре уже началось голосование. Соответственно, здесь две кнопки «да» или «нет». Вопрос, если это правда, с вашей точки зрения, совершил ли он что-то предосудительное. И напомню, телефон прямого эфира 363-3659.
К звонкам обратимся через минуту.
Вот новый разворот. Как это перерыв? Реклама!
Венецианские каналы, великолепные парки, озера, дизайнерская подсветка. Все это с доставкой на дом. Безопасность, покой и удивительная природа. Это тоже вам. Миллениум Парк. Гордость компании Villaggio Estate. Уникальный поселок на Новой Риге, которому нет аналогов. Ни в России, ни в мире. Миллениум Парк. Стремитесь к совершенству. Живите здесь. Звоните 974-0000, 974-0000.
Если у вас избыточная масса тела, повышенный сахар в крови, проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, обратите внимание на лекарственный препарат Дибикор. Дибикор содержит важнейшее для организма вещество таурин, недостаток которого приводит к нарушению работы практически всех органов. Дибикор нормализует уровень холестерина и сахара в крови, скорректирует артериальное давление, улучшит обменные процессы в печени.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Он защитит от беззакония.
Все проплачено, коррупционеры! С вами буду бороться!
Он прирожденный лидер.
Жесткая власть, порядок, жесткой рукой. Это моя позиция, за нее голосует народ.
Он решит наши проблемы.
Коррупция шальная, преступность зашкаливает, люди умирают, земля проваливается под ногами наших граждан.
4 марта президент России Жириновский. И будет лучше.
Я буду ждать тебя. Реклама на Эхе. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
10.21. Если правда то, что пишет сайт WikiLeaks, и его цитируют российские СМИ, что генеральный прокурор России Юрий Чайка встречался с представителями американской частной разведывательной компании Stratfor и что-то им рассказывал о делах, происходящих в нашей стране, если это правда, то совершил ли генпрокурор, с вашей точки зрения, что-то предосудительное? Идет сейчас голосование на нашем сайте в рамках сетивизора. Я вижу предварительные результаты, и я бы сказал, что с точки зрения большинства не соглашусь, потому что, ну вот, например, редко, но меня, как журналиста, приглашают, там, скажем, западные коллеги или, я не знаю, кто скрывается под их личиной, но официально они журналисты, и мне нет оснований полагать, что они на самом деле кто-то другие. Или приглашают западные дипломаты с просьбой посидеть и представить им мое видение того, что происходит в стране. Такая последняя встреча у меня была буквально неделю назад. Меня спрашивали, на ваш взгляд, кто победит на президентских выборах? Я им даю свой прогноз, как я это считаю. Они там сидят, что-то записывают, наверное, там. Варфоломеев считает, что в первом туре победит тот-то, тот-то.
Ну, а с другой стороны, точнее, не с другой стороны, еще в ту же сторону. Вот у нас недавно, когда все эти вот были, вся эта история с «Эхо Москвы» была, Сергей Александрович Бунтман, например, там целый день сидел в своем кабинете, и к нему приходили один за другим иностранные журналисты. Японские, французские, немецкие, английские, все просто буквально. Вот он в своем кабинете сидел и рассказывал им свое видение того, что происходит в России с журналистами, с «Эхо Москвы» и так далее. Что там,
с этой точки зрения, мне кажется, генеральный прокурор от нас, от журналистов, мало чем отличается. Он обладает теми же самыми гражданскими правами, имеет возможность встречаться с теми людьми, которых он выбирает себе в собеседники. Мне кажется, на пост генерального прокурора не назначают дурачков, которые могут просто так после первой рюмки водки начать выдавать государственные секреты.
Да и нет там никаких государственных секретов.
То, что было процитировано, это газеты все пишут.
Это все то же самое, его видение того, что происходит. Вот и все. 363-3659. Итак, совершил ли генпрокурор Юрий Чайка, если это правда, что-то предосудительно? Да или нет, собственно, и почему принимаем ваши звонки? Вот этот первый звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас?
Алло, здравствуйте. Зовут меня Людмила.
Да, Людмила.
Вот мое мнение. Конечно, в принципе, сейчас этот вопрос
недоказуемый, конечно. Говорил он, не говорил, он мог говорить о частной беседе там, со своим знакомым человеком, который мог быть тайным агентом и не подозревать, а Чайка мог, что его там слова где-то будут переданы. Но, вот, но мое-то мнение, что в принципе, учитывая его там деятельность на посту генерала, там, прокурора или даже его бездеятельность, эти скандалы с игорным бизнесом и так далее. В принципе, я считаю, что мог.
Нет, послушайте, мы еще раз. Мы не обсуждаем, правда это или нет, потому что мы не можем доказать, и вы не можете доказать.
Да, да.
Поэтому
да.
Давайте представим, что, ну вот представим просто, что это правда. Это вот вас возмущает, что он общался с ними и что-то говорил им вот такое, или нет? Он что-то предосудительное совершил или нет?
Вы знаете, если это является государственным секретом или профессиональным секретом, тогда,
Людмила,
конечно...
вы же услышали в начале нашего разговора, что именно он рассказал. Это что, государственный секрет? Это схема ядерного устройства?
И вот я считаю, что, наверное, нет. А может быть и да, мы не знаем на самом деле.
Нет, секунду, Людмила. Он рассказал про борьбу, якобы, про борьбу кланов в верхушке. Про это мог он говорить американским представителям или нет?
Мог. Я считаю, что мог.
Ну, то есть ничего такого он не совершил, если это правда.
Нет, я считаю, что генеральный прокурор не должен рассказывать такие вещи.
Только что вы сказали, что он мог это рассказать.
Мог, в принципе, что... Сам факт, мог рассказать. Вот рассказал, точно рассказал, но не должен был рассказать.
Почему он не должен был этого? А в чем тут секрет, Людмила?
А это не секрет. У него есть профессиональные обязанности, это права и профессиональные, секреты, что ли, или что. Он официально...
Но не может быть секретом ответ на вопрос, сколько будет дважды два.
Это не дважды два, вот не надо сравнивать, это не дважды два. Это не дважды два, вот не надо путать божедар с яичницей. Как вот, как человек сам обвиняет оппозицию с белыми ленточками в связи с... Госдепом. Это почему-то можно, да?
Так а это какое-то частное оценочное суждение.
Вы сейчас, Людмила, занимаетесь тем же самым. Вы обвиняете фактически чиновника в том, что он выдает секреты.
Он не должен был общаться и говорить такие вещи.
Все, ладно.
Спасибо большое.
Да. Единственное, что я хочу вот в данном случае выступить в поддержку Людмилы, вот в чем. Конечно, о том, что борьба кланов в Кремле, это мы знаем, много раз писали об этом журналисты, разные издания и так далее. Но одно дело, когда об этом пишет там условный какой-то журнал, это одно дело. А другое дело, когда об этом говорит генпрокурор. То есть эта информация уже имеет совершенно другой окрас и совершенно другой характер.
Когда цитаты из генпрокурора появляются в отчетах такой организации, как Стратфор, этой частной разведывательной службы Соединенных Штатов, которая называют теневым ЦРУ, это все то же самое. Слухи называются, не более того.
Ну,
просто слухи, которые приписываются более высокопоставленному лицу, чем, скажем, об этом
разница?
Бы написала Юлия Латынина в «Новой газете».
Ну как нет, это большая разница между Юлией Латыниным и Юрием Чайкой. 363-3659. Давайте не будем обсуждать, правда это или нет. Мы не можем с вами это сейчас обсуждать, бессмысленно совершенно. Давайте обсудим, все-таки сделал он что-то предусмотрительное, если это правда или нет. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как зовут вас?
Доброе утро, Алексей.
Да, Алексей.
В общем-то, вот вы, конечно, женщину-то запутали, предыдущая звонящая. Ну, в общем, правда, неправда, но, наверное, существует даже в любой конторке такая корпоративная этика.
Так.
И мне почему-то кажется, что если это действительно он там что-то говорил, то он, собственно, ее нарушил, это точно.
Скажите, а какая корпоративная этика может быть у генпрокурора с Кремлем?
Да такая же, в общем-то, как в любой конторе.
Нет,
стоп, секундочку. У генерального прокурора и Кремля какая у них должна быть корпоративная этика совместная?
Давайте я вам поясню, Алексей, немножко. Вот если бы Чайка рассказывал, а знаете, вот мой заместитель себе домик построил, а управляющий делами прокуратуры там бассейн себе новый выкопал. Да, он тут рассказывает свои внутрикорпоративные дела, а он... Западникам открыл глаза на то, что происходит в правительстве, в администрации президента. А генпрокуратура даже чисто формально это независимый орган.
Вы знаете, можно даже предположить, что и без Чайки это все было известно, так ведь?
Ну, конечно.
Безусловно. Куча людей, да, сова колает и так далее. Вот, но
тогда в чем проблема-то, Алексей?
Не знаю, вот не так. Вот если немножко вот... сравнить, смоделировать, допустим, встречает вас, извините, Владимир, да?
Да.
Какой-нибудь корреспондент, и вы так незначай, так в разговоре рассказываете про кухню «Эхо Москвы».
Вот еще раз, вы путаете две вещи. Он про генпрокуратуру ничего не рассказывал.
Вот
он
я про другие СМИ, Алексей, расскажу с удовольствием, а про «Эхо», скорее всего, не буду. Так и он про генпрокуратуру ни слова не проронил.
Понимаете, в чем разница?
Другое дело. Вот в чем Алексей прав? В чем Алексей прав? Он понимает всю правящую верхушку как единую корпорацию. Правильно?
Совершенно верно. А разве это не является таковым?
Ну, в нормальных странах вообще-то нет.
Принцип разделения властей на то и был придуман.
Именно, что в нормальных странах не является, да? Потом ведь, понимаете, вот...
Время. Алексей, простите, мы заболтались, тут уже Ирина Меркулова на подходе, сейчас будет у нас выпуск новостей. Предлагаю еще несколько минут после информационного выпуска посвятить этой теме.
Хотя бы почитать СМС-сообщение, да, очень много.
Давайте встретимся через 5 минут.
Развернитесь, пожалуйста. Разворот.
Не нужно рассматривать эти истории с общением с западными представителями как некие специальные интервью, когда люди договариваются о встрече, где-то вдруг потом заседают специально. Нет. Проводятся в Кремле крупные мероприятия. Туда приглашаются иностранные гости, и они имеют возможность спокойно общаться с нашими высшими руководителями. Или зарубежное посольство устраивает у себя каждый день, в Москве их несколько проводится, прием по случаю столетия установления дипломатических отношений. И туда приглашаются и депутаты, и министры, и прокуроры. И вот все вместе за коктейлями они обсуждают те или иные дела. И вот один из тех, кто с Юрием Чайкой условным мог выпивать кампари, он с ним обсудил, а что, правда там дело Кумарина закончилось тем-то, тем-то? Тот говорит, да, наконец посадили, давно хотели. На основе вот этого короткого разговора и составляется потом, возможно, какой-то отчет. Тут нет никаких специальных явочных квартир, где бы это происходило. Или, как говорили у нас в Центре избиркоме, да, специально снятые квартиры.
Там все-таки речь идет о письмах.
Не Чайка писал письма в Америку. Письма посылал сотрудник Стратфор по итогам бесед с Чайкой.
Ну, в любом случае, наши слушатели оценивают так или иначе этот поступок. Вот Александр пишет, что когда высшие чины встречаются с иностранными представителями неофициально, это преступно. Ключевое слово здесь – неофициально.
Генеральный прокурор после 6 вечера, он официальное лицо или уже частная персона?
Вот Александр пишет, если вы журналист, а не генпрокурор, представитель высшего эшелона власти, правами он обладает такими же, а информации больше.
Так у него и больше знаний и, соответственно, больше ограничений, на которые на него накладывает его статус.
Сергей из Тюмени, прокурор, нарушил корпоративные принципы неразглашения информации.
Вижу никаких корпоративных таких ограничений.
Пишут много здесь всяких разных.
Алексис пишет, Чайка предатель.
Почему? Почему? Вот Александр пишет, война кланов – это секрет. На самом деле. Вот мы спрашивали, это секрет? Он говорит, да, секрет.
Оксана замечает, Чайка есть, США есть, кланы есть, все сходится.
Ну вот он спрашивает, а если бы генеральный прокурор США тайно пообщался с какой-нибудь российской разведывательной структурой, его бы в Штатах просто погладили по голове, Сергей спрашивает?
Поверьте, общается и генеральный прокурор, и руководители других американских ведомств, например, с нашими разведчиками или с нашими дипломатами на приемах. По случаю там Дня независимости Российской Федерации 12 июня, когда они все приглашаются в здание посольства Российской Федерации, где там на Массачусетс-авеню, они туда приходят и разговаривают. Другое дело, что вроде бы после каждого такого общения участник из той стороны, из другой возвращается и пишет отчет. С кем встречался, с кем беседовал, на какие темы.
Ну вот Сергей пишет, что есть правила корпоративного приличия, именно приличия. Чайка их грубо нарушил. А Дмитрий из Москвы, Алексей из Санкт-Петербурга пишет, фактически он рассказал о раскладе сил в высших структурах власти, о степени влияния высших сил.
В любом случае, пишет Наталья, должно быть расследование, на время которого Чайку следует отстранить от исполнения его обязанностей.
Еще наши слушатели обижаются, что генпрокурор Чайка, если это правда, опять же оговорюсь, общается с какими-то, значит, американцами, а российским журналистам в открытую такое не говорит, например. Это обидно. Лучше бы нашим сказал все.
И еще люди слегка обижаются. Например, Сергей из Барнаула. И эти люди смеют говорить о шакальстве у иностранных посольств?
Ну, во-первых, это не эти люди говорили.
Ну, вся команда это говорит.
Но в любом случае, если уж Государственная Дума и разные другие чиновники так отреагировали на общение с Макфолом некоторых депутатов, то пусть они также отреагирует в случае проверки, в случае, если подтвердится на общение
генпрокурора. А я бы сейчас, между прочим, пользуясь эфиром «Эхо Москвы», призвал бы членов российского парламента с такой же принципиальностью, с которой они подошли к истории с Макфолом, обратить внимание и на то, что происходит вокруг генерального прокурора Чайки, хотя бы для того, чтобы снять с него все подозрения.
Да, провести проверку, чтобы мы точно
разберитесь,
знали, как, что было.
Вызовите к себе Чайку, не знаю, представителей Стратфора, если они официально присутствуют в Москве. А это не засекреченная никакая структура, не подпольная. Она официально зарегистрированная, работает. И разберитесь, действительно ли он что-то сообщал. Или в той информации, которую Чайка, возможно, Стратфору передал, были ли какие-то секреты. И тогда мы...
Будем опять спокойны. Же, да, и уже глава этой американской компании говорит о том, что могут быть они фальшивыми, эти данные опубликованы на сайте Wikileaks. В общем, в любом случае, почему-то журналисты проводят проверку, выясняют и так далее. А мне кажется, что должен быть какой-то официальный документ о проверке, вот так.
Давай подведем итоги голосования в сетевизоре.
Итак, голосование в сетевизоре закончилось, и голоса разложились следующим образом. Я напомню вопрос, если это правда, то с вашей точки зрения, совершил ли генпрокурор Юрий Чайка что-то предосудительное? Да, совершил, считают 84% проголосовавших сетезрителей. И 16% проголосовавших считают, что ничего предосудительного он не совершал.
Друзья мои, не надо возвращаться всей стране и требовать этого от представителей руководства к тем временам, когда общение с иностранцами уже почти приравнивалось к государственной измене.
Все же возмущались, что пристали к людям, которые ходили к Макфолу. Возмущались же все. Вот там комиссия по этике, и здесь мы вернемся туда, вернемся сюда. Вот здесь вот все равно. Вот если Чайка, значит, 84% за.
Вот новый разворот.
В России могут быть легализованы специальные устройства, блокирующие сигнал мобильных телефонов. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Этот вопрос будет рассмотрен уже на ближайшем заседании Государственной комиссии по радиочастотам. С помощью генераторов шума и блокираторов радиосигналов можно будет ограничивать мобильную передачу данных и звонки по сотовым телефонам, ну, например, в театрах во время спектаклей или учебных заведениях во время экзаменов. Мультидиапазонные блокираторы радиосигналов и сейчас-то можно приобрести в некоторых интернет-магазинах. Цена таких устройств с радиусом действия до 500 метров достигает 500 000 рублей. Ну, например, театр может себе это позволить. Источник «Коммерсанта», близкий к госкомиссии, отмечает, что генераторы шума уже сейчас используют действительно некоторые театры, но это незаконно. Подавители радиосигналов должны использоваться, ну, например, на совещаниях под грифом «секретно», рассказывает источник в Министерстве обороны. Или еще одно возможное применение. Чтобы заглушить сотовую связь на массовом мероприятии, например, демонстрации, проще использовать подавители сигналов, чем, например, договариваться с операторами об отключении базовых станций. У нас сейчас на связи известный театральный режиссер Константин Богомолов. Константин, доброе утро.
Доброе утро.
Вас раздражают звонки телефонов во время представлений?
Вы знаете, меня раздражают очень звонки телефонов во время представлений, как и артистов, это действительно очень мешает работать. Но если говорить о подавителях шума, то я, например, категорически против таких.
Почему, Константин?
Вы знаете, вот ставлю себя на место зрителя, и я, как и многие другие, уже не мыслю свою жизнь без сотовой связи. Это просто элементарное средство быть в курсе событий, которые происходят с твоими близкими, мало ли что. Вот. И я себе не представляю, как я могу остаться там на 3 часа вообще без связи. И для того, чтобы связаться с близкими, мне надо будет просто смс-ом даже, мне надо будет выйти из зала, покинуть зал. Это неправильно, это не совсем честно. Мне кажется, правильнее воспитывать культуру у людей, правильно людей приучать к тому, что они должны, входя в какие-то такие помещения, как театр, как храм или какие-то другие помещения, они должны уважать других и выключать звук сигнала телефонов. Но ставить блокираторы шума, блокираторы вот этих сотовых звонков, это неправильно.
Константин Юрьевич, ну мы же с вами видим, что не получается приучить людей к культуре. Ну не получается.
Ну это, что значит, не получается. Это просто происходит медленно. На самом деле сейчас я вам могу сказать ответственно, гораздо меньше раздается телефонных звонков в зале. А гораздо меньше, чем еще лет 5 назад.
А как вам такой вариант? Может быть, временно ввести подобную жесткую меру, чтобы люди привыкли к тому, что в театре у них не работает телефон?
Да, они не привыкнут, они не будут отключать просто телефоны. Вы потом снимете эту меру, и у людей будут звонить ваши телефоны, потому что они привыкнут к тому, что телефон не нужно отключать, он и так не прозвонит. А здесь же вопрос не в том, не в запретительных мерах. Это вопрос просто уважения людей друг к другу. Телефонный звонок помешает актеру на сцене или зрителю, соседу моему. Вот и все. Если я это понимаю, если я уважаю людей, которые работают на сцене, и зрителей, которые пришли в зал, тогда я выключу телефон.
То есть из-за одного обормота не должны страдать сотни людей, которые в театре находятся?
Абсолютно, абсолютно. И гораздо правильнее, стратегически правильнее просто приучать к определенной этике поведения. К самоограничению людей, а не прибегать к каким-то запретительным мерам.
Спасибо вам большое за этот комментарий. Театральный режиссер Константин Богомолов в прямом эфире «Эхо Москвы». Сейчас мы хотим спросить вас, наших слушателей. Надо ли разрешить блокировать мобильную связь в театрах, школах и тому подобных местах массового пребывания граждан, где звонки одних могут помешать другим людям? Если вы, в отличие от Константина Богомолова, эту идею поддерживайте, и нужно делать так, чтобы глушилки работали, например, в театрах и в школах, прежде всего в образовательных учреждениях, разумеется, речь идет о тех моментах, когда проводятся экзамены.
Экзамены, да, но и в театре тоже не всегда, а именно когда проводится спектакль.
Так, смотрите, у меня некоторые проблемы с системой голосования, давайте мы сейчас на минуту прервемся.
У меня идет голосование, я
запустила?
Да.
Хорошо.
Если вы согласны с этим, считаете, что да, надо глушить, 660-06-64, нет, ни в коем случае глушить не надо, 660-06-65.
Голосование пошло.
Через минуту продолжим.
Разворот.
Расслабься и послушай. Реклама.
Только этой весной у вас наконец-то есть выбор. Огромный выбор автомобилей Mercedes-Benz на невероятных спецусловиях. В Авилоне. Авилон. Или проиграешь. 730-44-44. 730-44-44.
Во вторник, 28 февраля в 11:46 в прямом эфире говорим о новых возможностях и нестандартных решениях квартирных вопросов, а также о том, что делать, если схема купить-продать не работает, с руководителем офиса холдинга «Миэль» на Сухаревской Валентиной Ждановой. Не пропустите, 28 февраля в 11:46.
Здравствуйте, я Яков Маршак, руководитель реабилитационного центра клиники лечения зависимости ИМС. Применяемая в нашей клинике программа уже спасла от алкоголизма и наркомании несколько тысяч человек. Счастливая и трезвая жизнь возможна. Свидетельство тому – личный опыт моих сотрудников, преодолевших смертельный недуг. Приходите к нам учиться трезвости.
Клиника лечения зависимости Европейского медицинского центра. 933-6655. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
Все благодарности потом. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
10:47 в столице. Утренний разворот продолжается. Я напомню, что у нас идет голосование. Если вы согласны с предложением блокировать мобильную связь в театрах, учебных заведениях, то ваш телефон 660-06-64. Если вы с этим не согласны и не хотите, чтобы так было, 660-06-65.
Сейчас с нами на связи учитель литературы Московского лицея 1525 Евгений Абелюк. Евгений Семеновна, доброе утро.
Здравствуйте.
А вы поддерживаете идею, чтобы в школах глушить сигналы мобильных телефонов на время экзаменов, чтобы там работали специальные технические устройства?
Ну, я думаю, что это так же дорого и так же неэффективно, как обеспечить все избирательные участки видеокамерами. На выборах можно устроить, перед выборами, там, скажем, устроить такую избирательную кампанию, когда будет использован административный ресурс и все сделать так, как нужно. А на экзамене будет продолжать работать учитель, который проводит экзамен, причем помогать тому, кому ему нужно помочь, гораздо эффективнее, чем поможет мобильный телефон. Я думаю, что тогда следующим этапом следует заменить учителей полицией. Все это, в общем, скорее анекдотично. И, конечно, решение в том, чтобы экзамен по форме и по содержанию своим сделать таким, чтобы ни мобильный телефон, ни помогающий учитель не нужны были.
Евгений Семенович, ну а часто ученики пользуются мобильными телефонами на экзаменах, и часто ли это помогает им сдать, как считаете?
Вообще, я думаю, что часто, хотя никогда не присутствовала во время единого государственного экзамена, ведь именно о таком экзамене вы говорите, правда?
Ну, в том числе,
но,
конечно.
Я знаю, что это действительно часто используется, но это вопрос нашей культуры, конечно, как и в театрах, но прежде всего, что касается экзамена, это вопрос качества экзамена. Качественный экзамен. Экзамен некачественный по содержанию и по форме.
Ну, смотрите, если взять ту часть некачественности, за которую отвечают ученики, ведь надо как-то препятствовать тому, чтобы они списывали.
Ну,
пусть хотя бы при помощи техники. Вы же утрировали, разумеется, когда говорили о полицейских, которые заменят учителей.
Ну, естественно, утрировала. Естественно, утрировала. Я думаю, что надо...
Ну, что-то делать надо. Пусть хотя бы так, при помощи этих недемократических массовых глушилок.
Понимаете, это совсем не тот способ, который, во-первых, поднимет авторитет знания, да, и улучшит качество экзамена. Тут же все взаимосвязано. Это из пушек по воробьям.
Спасибо.
Ну, вообще-то, наверное, вы правы. И еще я бы провел такую аналогию. Сейчас, например, глушилки мобильных телефонов активно используются в московских тюрьмах, в СИЗО, чтобы заключенные, которым, между прочим, надзиратели приносят мобильные телефоны, чтобы они не могли по ним говорить. И тогда у нас получится и школы превратятся в аналог тюрем.
Конечно.
Спасибо большое. Я напомню, у нас в эфире была учитель литературы лицея 1525 Евгения Белюк. Как мы видим, и представители театра, и представители образовательных учреждений.
Которые вроде бы являются в этой ситуации пострадавшей стороной.
Да, как раз ради них, собственно, да, и все это задумывается. Они против. Они говорят о том, что это не поможет, и с точки зрения, например, вот там не актера, а посетителя театра, да, вот, пожалуйста, Константин Богомолов сказал, что я не готов.
Но есть разные режиссеры. Например, газета «Коммерсант» сегодня приводит мнение худрука Александринского театра Валерия Фокина. Театр уже 2 года пользуется глушилкой, кстати, абсолютно незаконно. И это, по словам режиссера, позволяет сохранить атмосферу театра. И теперь ничто не мешает ни зрителям, ни актерам. В Русской Православной Церкви тоже хотят сделать так, чтобы в храмах телефоны не звонили. Замечательное предложение. Я думаю, что большинство священнослужителей будет за, так как звонки мобильных телефонов во время богослужений мешают молиться, сказал руководитель пресс-службы патриарха Владимир Вигелянский.
Тоже можно понять, когда во время службы, например, звонит мобильный телефон, и начинается алло, да, куплю огурцов, конечно, но это как-то тоже странно. Вообще.
Но это самое простое и самый, извините, тупой способ из-за одного негодяя ограничить это для всех. Я бы вообще, например, с театром, со школой сложнее, а все-таки у нас обязательное, по крайней мере, начальное образование. А вот с театром поступал бы так же, как это делают на футбольных стадионах. В Англии, в Италии и у нас начинают. Если зритель ведет себя плохо, все же видят, на каком месте, в каком ряду у человека зазвонил мобильный телефон. Все, ему больше в следующий раз билет в театр продавать не должны, друг мой.
О,
сиди,
себе.
Смотри по телевизору записи спектаклей.
Ничего себе, это жестоко.
Но он один страдает, и он наказан за это.
Ну, надо хотя бы какой-то временной лаг ставить, чтобы...
Ну, хорошо, со второго раза, да?
Ну нет, это были просто на год, например.
Ну, временные ограничения.
Временные ограничения. Хотя, с другой стороны, например, в школах и вузах, ну, я бы проголосовала за то, чтобы глушить не мобильную связь, а интернет-связь. Потому что с мобильников выходят в интернет, по почте получают ответы, и вот, пожалуйста, вот и все. Да, вот так вот. Ну, мобильный что? Мобильный интернет. По мобильному интернету получают ответы, и, пожалуйста, и все.
А почему его-то надо глушить?
Потому что, еще раз говорю, через мобильный интернет можно выйти в сеть, в любую сеть,
да,
там, ВКонтакте, почту и так далее.
А чем это мешает артисту или учителю?
Нет, я говорю, что нет, списывать это помогает очень хорошо. Вот я там, я могу сказать, что я сейчас сдаю зачеты, у меня,
конечно,
например, подвальное помещение, и у меня ничего там не работает, я ужасно расстраиваюсь каждый раз.
Алексей Литвинов пишет: я вполне за глушилки. Не хочешь остаться без связи, нечего ходить в театр. Вот все правильно, Алексей. А почему из-за таких, кто с телефонами, должен я страдать, который всегда звонок выключает? Почему?
Значит, вот тут повесьте объявление, глушить, кому сотовый очень нужен, прочтет и не пойдет. С другой стороны, ну а что? Если я не могу отключить телефон на 2 часа, я туда просто не пойду.
За включенный телефон надо штрафовать, выгонять, но не блокировать, полагает Айрат.
Ну, вот тут пишет: а если срочно нужно вызвать скорую, связь отключена, время идет на секунды, пишет нам
Владимир.
То есть
против.
Да, ну как быть с экстренными вызовами? Хотя экстренные вызовы работают даже, если нет сети.
Ну, тут со мной согласны. Охрана должна выводить из зала таких людей без права вернуться, если речь о театре.
Ирина пишет: приучить можно только запретом. Нарушил штраф 5000 театру или школе. Вот так. Так, вот Елена пишет...
В школе не надо, я ребенка не мог найти, жалуется Юрий.
Да, вот с детьми в плане безопасности, конечно, очень страшно.
Кстати, если... несколько часов вы не можете связаться со своим чадом.
Это ужас. Это прям ужас. И сейчас, наоборот, делаю так, чтобы ему приходила смс-ка, когда там этот ребенок выходит
из
школы.
Но это ужас с точки зрения человека 21 века. А как все предыдущие столетия дети уходили в школу, причем в русских деревнях за десятки километров, и родители весь день о них ничего не знали. И вроде бы все нормально было.
Мне кажется,
мы как-то уж слишком привыкли к этим мгновенным коммуникациям.
Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, что уровень преступности и преступлений в отношении детей некоторым образом вырос этот уровень. Мне так кажется, по крайней мере, может быть, я не права, но все-таки ребенок в большом городе подвергается больше опасности, нежели чем в школе за там 3 километра от дома в деревне.
Что в итоге решили наши зрители, родители?
Наши не зрители, а слушатели, потому что голосование шло у нас по телефону.
Театральные зрители и родители
детей,
которые в школу
точно
ходят.
Итак, за подобные глушилки 28% позвонивших, 72% позвонивших, говорят о том, что нет, они не согласны.
То есть солидарность
не
с нашими экспертами, да, нашими гостями, которые,
ну,
в этой части
с нами
выступали
тоже некоторым образом. Спасибо большое всем тем, кто поучаствовал в обсуждении этой темы. Посмотрим, как дальше будет развиваться эта история с глушилками в театрах и школах.
Развернитесь, пожалуйста.